Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Как всегда, мы стараемся погружаться в еврейский мир для того, чтобы видеть точки пересечения с христианством. Мы сегодня говорим о удивительном празднике, как и все, что касается еврейских праздников. Удивительное. Потому что еврейские праздники, они как многослойный пирог, содержат внешние послания и внутренние. И вот какие тайны внутренних посланий у праздника огней, света, Хануки, вот мы об этом будем говорить сегодня. И хотим, конечно, начать с поздравления всех, кто отмечает и кто будет отмечать. Дорогие, с праздником света! Говорим мы сегодня с руководителем миссии «Евреи за Иисуса» в России Максимом Амосовым. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, зрители, слушатели.
Ну что, тайны будем открывать?
Легко.
Легко?
Ну вот, видишь, то, что Бог открыл, то откроем и мы, да.
Хорошо, ладно. Но я думала, что это будет не совсем легко, но надо дать немножко такой интриги, чуть такого противления. Итак, друзья, я очень надеюсь, что сегодня, вот послушав наш эфир, поучаствовав в нем интерактивно, потому что это прямой эфир, поэтому, пожалуйста, вы свои вопросы пишите, комментарии, все, что вас интересует, мы будем зачитывать. Я очень надеюсь, что этот эфир будет не только интересен, но еще и полезен, потому что те праздники еврейские, которые содержат в себе вот эти тайные глубинные смыслы, они реально влияют на нашу с вами жизнь. А как они влияют, как они могут ее изменить, вот об этом в нашей сегодняшней передаче. Забыла, представилась я или нет, то, в общем, с вами Татьяна Ваганова. Максима Амосова я уже представила еще раз. Хорошо. Итак, давайте начнем. Ханука, праздник огней, праздник света, обновления, много разных переводов. Тебе, кстати, вот какой ближе, какой больше нравится?
Ну, если дословно, то освящение. Если дословно, не смысловое, а дословный перевод. Освящение. Ханука – это освящение. Но вот Библия называет и вот всеми теми именами, о которых ты и говоришь. По крайней мере,
слушай, есть, да. Да, если ты уже о Библии упомянул, давай сразу расставим точки над «д». Это праздник библейский или нет?
И да, и нет.
Вот как такое может быть?
Ну, дело в том, что есть знаменитые библейские праздники из книги Левит, 23 глава, где расписан для Моисея, Бог расписал, Моисей передал евреям целый годовой календарь. И там нет праздника Хануки, не мудрено, потому что Моисей жил намного раньше, чем
этот праздник вообще появился.
Чем вся история, которая отмечается.
История, да.
Да. Угу. Вот, но с другой стороны, это событие праздника упомянуты в Ветхом Завете, подробно рассказывается более детально в апокрифических книгах, маковейских так называемых, и более того, этот праздник упомянут в Новом Завете уже как праздник. Вот. Поэтому можно сказать, что это библейский праздник, да.
Да, в общем, две стороны одной медали. Вот ты здесь упомянул книги Маковеев, такие апокрифы. Давай буквально два слова напомним, почему вот эти апокрифы, они не входят, например, вот в каноническую Библию. Чем они таким особым отличаются?
И если говорить о еврейском каноне, то там простая штука. В еврейском каноне только те книги, которые записаны на иврите. А как известно, уже и во времена Иисуса, и на пару-тройку веков раньше на иврите уже не говорили даже сами евреи. И поэтому эти книги, даже написанные евреями, они не могли быть записаны на иврите, они написаны на греческом, и поэтому они не попали в канон. Кстати, очень печально, потому что, в общем, много говорит о достоверности этих книг, и жалко, что они не попали в канон. Да.
В общем, ты советуешь читать? Советуешь?
Очень даже, да.
Прекрасно. Так что, друзья, кто не читал, почитайте, уверена, вы там для себя очень много найдете. Ну, возвращаемся, да, к Хануке, к этому празднику света. Ну, вот почему он так вообще называется? Праздник света, огней, откуда такое название?
Ну, если совсем коротко, не касаясь и событий ханукальных, предшествовавших самому празднику, да, то это праздник Победы. Это как 9 мая. Грозило полное уничтожение от страшного врага абсолютным чудом. Таким чудом, что его сравнивают с чудом появления Мессии. Причем не только христианские, но и еврейские богословы, евреи одержали победу. И когда они вошли в храм, освободив Иерусалим, вошли в оскверненный храм, и, собственно, вся война была как раз за веру, потому что вот нападавшие греко-сирийцы, они требовали от иудеев под страхом смерти отречься от Бога Авраама, Исаака и Иакова и поклоняться только греческим богам. Вот если вы читали в школе мифы Древней Греции, то это как раз об этом. Вот. И многие евреи согласились тогда, но были те, кто готовы были даже под страхом смерти продолжать исповедовать свою веру. И вот Бог поддержал именно этих, хотя их было очень мало, они не были достаточно вооружены, не хватало элементарных мечей и луков, не хватало людей, но, тем не менее, была одержана потрясающая совершенно победа, неоднократная, было несколько сражений. И вот вошли войска еврейские в Иерусалим, точнее, партизанские еврейские войска, и пришли в оскверненный храм. Они вынесли оттуда идолов, статуя Зевса была поставлена даже в самом святом святых. Все это они убрали, разнесли, убрали, отдраили, отмыли оскверненный храм и хотели зажечь ханукальную, то и не ханукальную, тогда еще не было такого понятия. Да, хотели...
Минору, да?
Храм, я оговорился, да. Храмовую минору, потому что положено было, чтобы если уже в храме, если храм используется по назначению, там должна гореть минора постоянно. Или если говорить на еврейский манер, то минора. И вот они стали искать масло, а масло специальное нужно было для светильника, тогда не было восковых свечей, только масляные светильники, электричества тоже не было. И вот, и масло-то надо было специально приготовленное, 8 дней рецептура требовала, иначе масло нельзя было даже подносить к храму, не то что там зажигать его. И вот 8 дней надо было готовить. Стали искать старые запасы, их нету, потому что захватчики не только храм изгадили, но разгромили все имущество там еще. Слава Богу, что минора-то осталось. И вот, и вот нашли один кувшинчик, одну баночку, один сосуд с маслом, единственный, который был запечатан кошерно, по рецепту приготовлен, но его хватало только на один день горения этой самой огромной семисвешной миноры. Что делать? Ждать 8 дней или уже зажигать? И так не терпелось, потому что они жизнями рисковали. 3 долгих года в храме не горела минора, и вот они зажгли все-таки. И стали, и провели богослужение торжественное, и стали готовить масло. Но чудом, Бог сделал чудо, эта минора горела 8 дней вместо одного. До того момента, пока было приготовлено новое масло. И вот в честь этого чуда, сопряженного с не меньшим, а может быть даже большим чудом победы, которое было совершенно невероятная эта победа, в честь этого каждый год вот в эти декабрьские дни, не всегда в одно и то же число декабря, но всегда в одно и то же число месяца Кислёва еврейского, 25-го Кислёва, начинается 8 дней Хануки. 8 дней Хануки. Вау. И каждый день церемония, точнее, каждое начало дня, то есть это вечером, церемония зажигания свечей. И свечи – это главный атрибут праздника, ну и не мудрено, потому что в честь этих 8 дней как раз вот 8 дней Ханука и празднуется. И вот зажигается Ханукия, специальный светильник, это 8 свечей в память о тех 8 днях, и 9-я свечка – та, которая символизирует вот тот первый кувшинчик с кошерным маслом, который чудом горел 8 дней. И вот в Ханукии не 7, а 9 свечей. И вот 9-я свеча – это служка, так называемый шамаш. Этим словом называли служители в синагоге. То есть это не просто так свечечка, а прям служитель. И вот этот служитель, от него зажигаются все остальные свечи.
Слушай, как интересно. А признавайся, пожалуйста, у тебя есть вот такой светильник? Вы зажигаете?
У нас есть и даже не один. Вот у нас был праздник 12 декабря. Почему 12? Ханука начиналась с 10 с вечера. Но у нас аренда по субботам, и мы вот устроили в эту субботу большой праздник. У нас там было две миноры, только вот выставлено было. Точнее, ханукии, прошу прощения, ханукии. Две ханукии, еще там мы раздавали эти ханукии. В общем, у нас с ханукиями все хорошо, да.
Как супер, да. А вот когда свечи зажигаются, там что, какие-то молитвы произносятся особенные?
Да, обязательно, обязательно молитвы. И там, если в глубины вдаваться, то каждая свеча имеет, каждый день имеет свое предназначение. Вот это очень похоже. Я думаю, что они даже исторически связаны, эти традиции, со свечами Адвента.
Ну вот ты прям предвосхитил мой вопрос, ну хорошо, ладно.
Так. Ну, задай его, я уже отвечу тогда.
Ты уже ответил, да. Ну да. Вот можешь сейчас рассказать значение свечей, то есть вот каждое что означает?
Ой, нет, Танечка, я не помню. Да? Я когда вот готовился ко всем этим, я полистал, но мы это не используем в нашем богослужении. Я не помню, к своему стыду. Но это легко найти в интернете. Вот. Но смысл примерно такой, да, надо, надо как бы охватить аспекты все праздника. Вот, например, наша миссия выпускает каждый день какие-то, каждый день Хануки, какие-то посты, и там написано «праздник». Чудо, праздник победы в другой день, в третий день праздник света, в четвертый день праздник надежды, в пятый день праздник единства, ну и так далее. И вот как и в Адвенте, вот в этих свечах Адвента каждая свеча, она несет особую грань Рождества, так и свечи Хануки по еврейской традиции, там тоже, они, кстати, разные эти традиции, там тоже особый аспект праздника освещается.
Хорошо, давай...
Да, прошу прощения, молитвы, конечно, есть. Это благодарность Богу за свет Хануки, за спасение и так далее.
Максим, а вот молитесь по-русски или прям еврейски идут молитвы? Как вы это делаете?
Ну, вообще все богослужения как-то так традиционно уже проходят на иврите, у евреев, в иудаизме. Да? Это похоже на то, как в православной церкви до сих пор служение во многих церквях проводится на старославянском. Почему я говорю «похоже»? Потому что так же, как и сегодня, мало кто знает старославянский, так и в России, к сожалению, мало кто знает иврит. Одно дело в Израиле, когда это на иврите происходит, а другое дело, когда в России, в синагогах на иврите богослужение, это некий напряг такой. Мы пошли навстречу трудностям, как говорится, наших прихожан, и мы всегда в параллель делаем. У нас часть молитв, в смысле, не часть, а всегда есть молитва на иврите, всегда есть перевод на русский язык. Также и с песнями еврейскими.
Слушай, в конце передачи сможешь прочитать молитву на еврейском, на иврите?
Ну вот, есть основная молитва хоть сейчас, пожалуйста.
Нет, нет, давай в конце, давай в конце. Хорошо, давай вернемся к самому празднику, потому что, ну, мы примерно обозначили, почему праздник света, я думаю, нас поняли. Друзья, вы, кстати, нам, пожалуйста, пишите любые вопросы, которые вас интересуют, касающиеся праздника света. Евреи вы или не евреи, это не имеет значения. Вот если вас что-то цепляет, то пишите нам, будем с удовольствием отвечать. Давай теперь немного все-таки о предыстории, потому что ты ее так немножко в сторону опустил, а я хочу, чтобы мы к этому вернулись, потому что она очень интересная и важная. Для того, чтобы больше понять о празднике, надо знать, конечно, исторический контекст. Вот. Итак, что же за предыстория?
Ой, ну если не совсем от Адама начинать, то можно начать с Александра Македонского, который, как известно, в IV веке захватил весь мир, или полмира, как говорят. Тоже весь, конечно, он не захватил, но очень много захватил. От Индии до Египта простиралась его империя, захватывая, естественно, Грецию. Вот. И то есть получалось, что в его распоряжении и Европа, и Африка, и Азия. Огромная империя. Но он умер очень рано, и всех его наследников, возможных, постреляли, ну, тогда не было пистолетов, поубивали, и разодрали империю на четыре части его генералы. Один из них назывался Селевк. И вот именно он нас интересует, потому что под его юрисдикцию подпала территория Израиля. И от него уже пошли селевкиды, то есть эти генералы, они сохранили своих потомков и пошли династии. И вот это все было в IV веке, трагедии с Александром Македонским и его империей. А наши события почти через 200 лет, это 168 год, когда один из селевкидов, звали его Антиох IV Епифан, он под страхом смерти, мало ему показалось владеть, как говорится, ну, законодательно Израилем, он еще потребовал, не только от Израиля, от всех своих территорий, он потребовал духовного подчинения, чтобы под страхом смерти все поклонялись только греческим богам. И многие евреи согласились, но были, к счастью, те, кто сопротивлялись. И вот тем грозили страшные кары совершенно, и это происходило. Убивали, резали, чуть ли не кожу живьем сдирали. И если...
Ну, то есть такой геноцид начался.
Да, если какой-то. Тебя напишут читающим Тору, то смерть. Если ты обрезываешь собственного ребенка, смерть. Если ты соблюдаешь субботу, смерть. Если ты отказываешься есть свинину, смерть. И это происходило, к сожалению. И, как я уже говорил, это был такой не просто геноцид, а это было такое давление, ну, и духовное, и моральное. Намеренно унижали веру. Вот я уже упоминал, что поставили в святого святых, поставили идол, статую Зевса греческого, вот, цинично, прямо на жертвеннике храмовом принесли в жертву свинью, нечистое животное, ее кровью забрызгали стены, чистейшие стены храма. Одним словом, издевались над верой, причем и морально, и физически, убивая сторонников. Вот. Но даже такие меры не смогли запугать всех. Были многие, кто был запуган, подчеркиваю, даже среди священников. Но были, к счастью, и те, кто остались верными. И вот среди них был такой из рода Хасмонеев священник Матитьяху, его звали. И он присутствовал при публичном обращении в веру греческую всей его деревеньки под названием Мадин. И сегодня есть Мадин в Израиле, но я слышал версию, что вроде бы это не тот Мадин, а та деревенька Мадин, она на территории чуть ли не сегодняшнего аэропорта, вот Бен-Гурион, значит, была. Вот. И он пришел на площадь, куда согнали силой, очень напоминает это все акции, фашистские методы, согнали силой всех евреев, и один из них публично на идольском жертвеннике принес жертву свинью. И, мол, это был акт поклонения греческим богам. Но этот священник смотрел, сердце его не выдержало. Он, несмотря на очень даже реальную опасность смертельную, на глазах у всех подбежал и убил этого предателя, который вознес эту жертву, еврея, который вознес эту жертву. И ему удалось скрыться. Он бежал в лес, там горы недалеко, значит. Сейчас, извините. И, значит, с ним
бежал в лес.
Да, четыре сына и малое число сторонников, они уцелели, остались живы и организовали партизанский отряд. И вот, как я уже говорил, абсолютным чудом, они не были воинами, у них не было оружия, не хватало даже одежды, он как был, так и убежал, босиком, что называется, вот, ну, не босиком, там, в сандалиях, и ничего у них не было, и самое главное, не было военного опыта, и числом они были меньше, а это, как говорится, наследники Александра Македонского, вот у нас даже Ольга Валентина Орешкина на празднике упоминала про слонов, которые были у них, не то что там мечи и луки, целые слоны там были боевые, хорошо вооруженная, хорошо обученная греко-сирийская армия, в 10 и больше раз превосходящая этих партизан, И тем не менее победили наши. Это было чудо абсолютное. За несколько лет, да, вот, со 168 по 165. Вот, в 168 началась вот эти вот, ну, ужасные действия. Не сразу вспыхнула война, но в 165 уже храм Иерусалим был освобожден. Война еще потом продолжалась, но Иерусалим был в руках евреев. И это было абсолютное чудо. Вот, как, собственно, ну, и вот это чудо со свечами. Надо, правда, сказать, что вот история битв, она есть, и это исторический факт, это подтверждают историки. А вот истории с Ханукой, в смысле, вот с этой, со свечами, вот это чудо, его нету ни в исторических источниках, по крайней мере, в библейских источниках его нету, но это есть в Талмуде. Вот, поэтому такая разница, да. Но, тем не менее, сегодня все евреи знают про эти 8 дней чуда, и поэтому получается два чуда в этом празднике. Чудо, невероятное чудо победы и невероятное чудо 8 дней горения однодневного запаса масла.
Да. Максим, вот ты сейчас рассказал о таких, ну, страшных событиях, особенно когда оскверняется храм, идет поругание. Уверена, что и тогда, и сейчас люди задают вопросы, классические такой, но от него никуда. Почему вот Господь это допустил? Вот не явилось что-то такое сразу с небес, какие-то огненные колесницы, ангелы, еще что-то. Почему вот нужно было это пройти?
Ну, на самом деле это сложный вопрос, но есть и простой ответ.
Это, конечно, не только к этому событию относится, да, вообще, да, к таким событиям в нашей жизни.
Почему Бог допускает гонения на верующих в Него людей? Почему Он не защищает своих? Или если защищает, то почему так, а не иначе? Много вопросов на эту тему, но есть короткий ответ, который, в общем-то, совершенно библейский. Но просто не все его принимают, поэтому я говорю, что вопрос сложный. А вопрос такой, ответ такой, что во многих, не во всех, во многих случаях, в том числе и в случае вот с ханукальными событиями, дело идет, речь идет о том, что это было естественное следствие отношений между Богом и еврейским народом того времени. К сожалению, и это очень похоже на праздник Пурим, где абсолютно идентичная, так сказать, духовная...
Похожая, да.
Угу. Да, там тоже грозила неминуемая гибель евреям, и Бог выручил их в последний момент. Но и там одинаковые причины этого бедствия. Евреи отошли от собственного Бога. Как я уже говорил, многие евреи легко, некоторые нелегко, но согласились стать идолопоклонниками. И это было не случайно допущено Богом, потому что уже это происходило давно. Не случайно все это происходило ведь в так называемую эпоху молчания между заветами. Да? Вот последний пророк Ветхого Завета Малахия, первые, так сказать, книги Нового Завета описывают вот, Рождество Христа. Это 400 лет разделяет Ветхий и Новый Завет. 400 лет не было пророков у народа, таких мощных, книги которых могли бы войти вот в Библию. И были преданные люди, но таких вот пророков Бог не посылал. И то, что произошло перед Ханукой, перед победой, да, вот эта напасть, это было закономерным следствием того, что люди отходили от Бога. Это был выбор людей. То есть те несчастья, которые постигают нас в этой жизни, во многом, они являются результатом того, что мы уходим от Бога. Это не значит, что сильные святые, такие крепко верующие, избавлены от страданий. Нет, совсем. Они разделяют участь своего народа. Вот, например, знаменитый пророк Иеремия, который был пророком, да, Богу человеком. Но весь народ в это время был далек от Бога. И страшные кары сыпались на народ. И Иеремия разделял эту эпоху, эти кары со своим народом. Поэтому вот я могу сказать, что в случае ханукальных событий вот эти напасти, вот эта ужасающая, прошу прощения, беда, которая пришла, она была следствием того, что евреи ушли от Бога. В целом, не все, конечно, в целом народ ушел от Бога, слава Богу, что остались там те верные святые, которые и организовали вот это вот партизанское движение, одержавшее победу. Ну, надеюсь, я ответил на вопрос.
Дорогие, ну, если у вас есть вопросы, вы пишите, комментарии тоже мы будем с удовольствием зачитывать, потому что у нас прямой эфир, а не подкаст. Мы говорим сегодня о Хануке, о празднике огней, света, о тайнах этого праздника, почему они для нас сегодня важны, несмотря на то, что праздник древний. Также хочу напомнить, что у нас и Теос Медиа, проект благотворительный, поэтому мы очень нуждаемся в вашей помощи, поддержке. И вот каким образом ее оказать, вы можете узнать на главной странице нашего ресурса. Поэтому, пожалуйста, заходите. И вот вам такое сердечко. Спасибо вам большое за поддержку, да, за то, что вы с нами. И, конечно, пользуйтесь архивом «Передать шалом», потому что там огромное количество интереснейших тем, спикеров. И я уверена, что этот ресурс будет для вас вдохновением. Мы продолжаем тему Хануки. И давайте, прежде чем двигаться дальше, мы уже прочитаем такое, как бы такой не вопрос, а комментарий от нашего зрителя, слушателя Игоря. Он пишет: «Еврей, уверовав в Искупителя, не может мыслить по-еврейски и упор делать на Ветхий Завет и Тору, а жить как новое творение». Максим, вот как можно прокомментировать, потому что очень часто люди почему-то сопоставляют вот Новый Завет, новое творение с еврейством. Кажется, что эти понятия несовместимы. Вот так ли это, как ты считаешь?
Да нет, я как-то совсем не так считаю. И более того, могу...
Я уверена, да, и ты сейчас расскажешь, почему.
Сказать, да, что вы говорите, не может. Может, вот я, например, я могу. Я еврей, я новое творение, я верующий в Иисуса Христа. Но я очень даже уважаю Ветхий Завет. Но я вам хочу пример привести даже не себя, что вообще не очень скромно, простите, ради Бога, а Иисуса, который... очень даже уважал Ветхий Завет, более того, соблюдал все 613 заповедей, которые там есть. И написано, что он не был грешен ни в чем, он ничто не нарушил. И он даже говорил, что ни одна йота из закона не придет. Закон остается и до сих пор еврейский. Просто дело в том, что те, кто вступает в Новый Завет, они уже, как говорится, под другим заветом и в других отношениях с Богом. Но дары, призвания, многие истины ветхозаветные, они остаются непреложными. Ну, например, 10 заповедей, их же никто не отменял, да? Иисус нигде не говорит о том, что Он их отменяет. И,
это
только одна из жемчужин Ветхого Завета. Поэтому пересмотрите, пожалуйста, Игорь, свое отношение к Ветхому Завету. Новый Завет вообще не понять без Ветхого. Это связанные две главы одной книги. Библия – вот богодухновенное Писание. Новый Завет отдельно, он вообще непонятен, если всерьез его изучать. И только, и более того, там сотни ссылок на Ветхий Завет в Новом. Как же вы можете так относиться к Ветхому Завету?
Ну вот мы часто в передаче как раз об этом говорим, что, во-первых, колыбель христианства – это все оттуда, и Христос это цитировал, читал, первые апостолы пользовались только Ветхим Заветом, Новый еще не был написан. А потом, мне кажется, знаете, Игорь, подумайте вот о том, ну и не только Игорь, вообще я сейчас обращаюсь вот к людям, которые подобную позицию Игоря, может быть, разделяют, что если бы Ветхий Завет вообще не нужен был бы, ну вот представьте себе, да, вот вообще не надо ничего оттуда полезного, все старое, все ветхое, в общем, вся ветошь, и, как говорится, вон все это из нашей жизни. Наверное, Бог бы просто нам это не оставил. Вот что нам не нужно, Бог просто не оставляет нам. А Он нам оставил, вот мы все-таки имеем Библию, да, мы имеем с вами Ветхий Новый Завет для чего-то. Вот в этом есть полнота. И мы как раз, вот мне кажется, наша задача в эту полноту погружаться и смотреть, да, как мы можем понимать именно Новый Завет через Ветхий, потому что одно без другого, ну, никак. Игорь, ну мы надеемся очень, что мы вас как-то, ну, не, может быть, не переубедили, но дали какое-то направление мыслей. Если что, вы нам пишите, пожалуйста, потому что мы с удовольствием будем общаться и с вами, и вообще со всеми другими слушателями. А говорим мы сегодня о Хануке, это праздник света, праздник огней. Многое уже, что здесь рассказал Максим. И я уже сказала, вот праздники еврейские, они напоминают такой пирог, да, многослойный. И вот первый слой мы как раз обозначили, то, что лежит на поверхности, это история, это смысл, это традиции праздника, которые до сих пор отмечаются. Вот представьте себе, да, вот когда Ханука стала отмечаться, с какого времени?
Ну вот прямо с того, прямо с того. Это 165 год до нашей эры.
Ну вот представьте себе, да? Ну круто вообще, да? И до сих пор люди ее отмечают, вот это аж вот мурашки прям по коже. Но это я еще раз говорю, верхние такие слои, а вот есть еще внутренний такой слой, внутреннее послание, которое, может быть, вот не такое броское, и нужно еще покопаться, чтобы увидеть его. И мы как раз, я надеюсь, что этим сегодня и займемся, потому что я говорю о мессианских посланиях, которые содержат в себе этот праздник. Потому что вот то, что написал Игорь, оно прям предвосхитило мой вопрос, так как Ветхий Завет содержит в себе вот эти предпосылки нового. Это же такая красная нить, которая проходит через все повествование Ветхого Завета. Он говорит о Мессии, о Спасителе, так или иначе, через пророков, через праздники, через события. Мы видим постоянно вот эти такие узловые важные моменты. Вот давай прикоснемся к этим тайнам, подберем ключи к Хануке именно как к мессианскому посланию. С чего можно начать?
Ну, начать надо вот с чего, я думаю, с того, что даже раввины, то есть сторонники иудаизма, богословы иудейские, они считают, что свет Хануки – это свет Мессии, что это мессианский праздник. И так сказать, ну, не мудрено, я уже говорил об этом, о причине этого, только сейчас надо связать эти два обстоятельства, что настолько было невероятным это чудо победы, настолько не было никаких шансов у этих самых партизан победить хорошо вооруженную, хорошо обученную, многократно, в 10 и более раз превосходящую силами армию, что вот этот сам факт победы, он говорит о Мессии. Ну почему о Мессии? Потому что у всех, у нас есть в Новом Завете книга «Апокалипсис», где мы знаем, что произойдет в последние времена. Будет очень трудно, будет очень плохо, но так сказать, это все закончится с Божьей помощью, и верующие останутся, как говорится, целые невредимые в присутствии Бога, и будет рай. Вот. Но дело в том, что книга «Апокалипсис», она очень перекликается с пророчествами ветхозаветными. И поскольку я допускаю, что слушатели наши не сильно знают Ветхий Завет, как вот Игорь, например, то могу вам сказать, что многие еврейские пророки, и малые, и большие, например, пророк Захария из малых, пророк Исаия из больших, да, я не имею в виду их рост, а так условно называется их корпуса книг в Библии, вот большие пророки и малые, сначала четыре больших, потом малые. И вот и те, и другие говорили о том, что в конце времен будет трудности для еврейского народа, и будет совершенно невероятно представить себе, чтобы они закончились ничем иным, кроме как смертью еврейского народа, но придет Мессия и спасет. И вот и это известно в иудаизме, они это принимают. И в этом они похожи на нас. Мы ждем второго пришествия, они, правда, первого, но того же Мессии и с теми же обстоятельствами. В этом смысле иудаизм и христианство очень похожи. И вот то, что произошло на Хануку, очень перекликается с апокалиптическими предсказаниями и Ветхого, и Нового Заветов. Неминуемая гибель грозила. Я уже вам расписывал, какие ужасы там были.
Да.
И вот вдруг победа, там, где не ждали совершенно, от отчаяния, от безысходности поднялось сопротивление. Они решили лучше смерть, чем изменить Богу. И Бог спас чудом невероятным. И поэтому даже раввины считают свет Хануки светом Мессии. Вот таким же невероятным образом придет Мессия. Он спасет народ от гибели и принесет свой свет. Это только начало.
Да, мы поняли. Ключ номер один, да, теперь переходим к второму.
То есть в этом согласны и христианские богословы, и иудейские богословы. Теперь второй. На самом деле в этом празднике легко если открыть глаза и просто с этой точки зрения посмотреть на этот праздник, легко увидеть Иисуса Христа уже не просто как вот абстрактного мессию, которого ждут до сих пор евреи, а конкретного мессию. Вот именно он, Иисус, мессия. Ну, как его видеть в нем? Ну, во-первых, давайте начнем тоже с больших вещей, да, как мы начали.
Давай, давай.
С этой идеей спасения, невероятного спасения. Также вот давайте обратим с вами внимание, что этой же идее посвящен праздник Рождества. Ну, не посвящен, что ли, а как бы окружение праздника Рождества, обстоятельства праздника Рождества, они примерно такие же, мессианские, ну, и не мудрено, потому что Иисус, Мессия, рождался. Я вам напомню, что само Рождество происходило так, что, значит, должен родиться Мессия, Спаситель, тот, кто изменит весь мир, принесет, так сказать, изменения глобальные на всю землю, ну и в частности евреям, не в частности, а в первую очередь. И этот революционер, этот эпохальный, как сказать,
персонаж, реформатор,
который должен изменить весь мир, рождается в хлеву. Более того, Мария идет там из Назарета в Вифлеем, так сказать, на 9-м месяце. Представьте себе сейчас вот в наше время с нашим подходом к процессу родов, на 9-м месяце кто погонит свою жену пешком или в лучшем случае на осле, который, как вы знаете, он покачивается при ходьбе, это трясет, это не отрессоренный, там, я не знаю, Lexus, да, а это осел. Это в лучшем случае. А так, я думаю, что и пешком она тоже шла. На 9-м месяце многодневный переход и антисанитарные условия, и все это. И рождается маленький младенчик, который, ну, по человеческим понятиям, едва избежал смерти сейчас, потому что мама его, как мы думаем, по современным методам, по современным подходам, по современной точке зрения, просто была совершенно неосторожна, позволив себе на 9-м месяце такие прогулки, такие нагрузки физические и такую опасность антисанитарию во время родов.
Да, то есть ты прямо сейчас говоришь не романтичную историю, а драматичную, потому что это непросто.
Да, невероятным, чтобы вообще он родился, уже было сложности так, с точки зрения человеческой, да, и невероятно, чтобы этот малыш, младенец, ну, это само умиротворение, да, ну, представьте себе младенца, ну, кого он может победить? Один в этом ужасающем мире, полном жестокости и ненависти, а, кстати, он пришел именно в это время, когда мир был наиболее жесток и наиболее далек от Бога. И тогда, кстати, если вы обратитесь к историкам, не только у евреев, но и у всей цивилизации тогда были мессианские ожидания. Было так плохо, что все ждали Мессию, Спасителя, изменений, как-то надо это менять, уже дальше некуда. И он пришел, но в таком виде совершенно невероятном. Что может этот младенец, а вокруг эти огромные грязные животные мычат, как говорится, и пачкают все вокруг, а он один и маленький. И как-то вот эта идея, что Божьи методы, они отличаются от человеческих. Так это выглядело в физическом мире, но мы знаем, что в духовном, в эту ночь, в это время ангелам явилось, в смысле пастухам, явилось целое воинство ангельское, да, в духовном мире, который не видим большинству людей, там огромные силы как раз явились на землю, но это было невидимо. Вот так же происходило и в Хануку, да, в духовном мире. Была победа и огромная сила, а в физическом это была жалкая, уж простите, кучка партизан, не обученных, не умеющих воевать, не имеющих даже мечей и щитов, чтобы достойно сражаться. И тем не менее они победили, потому что это был Божий план, Божья воля. И в духовном мире там было куда больше сил задействовано, чем мы можем видеть физическими глазами. Вот этот принцип, когда невероятное становится реальным, он одинаков в Хануке и в Рождестве. И сама идея Спасителя, когда один спасает весь мир, она совершенно невероятна с точки зрения человеческого менталитета, но очень даже реально, и когда Господь вмешивается. Вот это тоже связь между Ханукой и Рождеством. Вот сами идеи невероятного сверхъестественного спасения, они не только в конце времен, но даже в самом Рождестве, они тоже проявились. И мы помним, что ангелы пели тогда именно в эту ночь рождественскую, что на земле мир и человеком благоволение. То есть именно с этой целью совершенно революционной, реформаторской пришел Иисус, пускай и в таком для этого дела кажущемся неподобающем виде.
Да, вот, ну это... смотри, вот ты здесь про свечи уже тоже сказал, что это идет перекликание со свечами Адвента. Действительно, что мы сейчас каждое воскресенье зажигаем свечу, она тоже имеет смысловую нагрузку и так далее. Но вот скажи еще, пожалуйста, там же интересный был такой обряд, связанный со свечой минорой, которая стояла на горе, ее видели абсолютно все люди, когда этот свет горел, и все знали, что это горит именно храмовая свеча. Вот как это тоже связано с Христом, потому что интересны там его слова, когда он говорит о свете миру, и еще связанное с водой, тоже это храмовая вода. Вот расскажи, пожалуйста, об этих двух моментах.
Я с удовольствием расскажу об этом, но только я хочу оговориться, что это касается уже другого праздника, не Хануки, но праздника Кущи.
Кущи.
Но, или Суккот, но на самом деле эти праздники тоже связаны друг с другом, ну и, соответственно, с Христом, каждый из них. Потому что вот реально, вот в тот 165-й год, когда произошло, собственно, очищение храма, и вот эти 8 дней горела эта самая минора чудодейственным образом, Иуда Маковей, то есть предводитель вот этих вот восставших, к тому времени его отец Матитьях уже умер, и в Иерусалим вошел его сын Иуда, вот, он решил отпраздновать праздник Кущи, который они не успели отпраздновать. Тогда еще не было традиции вот ханукальной чисто, но они вот в первую Хануку, они тоже 8 дней праздновали праздник Кущи, который опоздали уже, он должен был быть там месяцем двумя раньше. Вот, и поэтому, да, Ханука связана и с Кущами, а на праздник Кущи, как ты верно заметила, тоже есть праздник, есть так называемый не праздник, а как это, огненная церемония. В первый же вечер, а как известно, у евреев день начинается с вечера, то есть в самом начале праздника Кущи зажигались 4 огромные миноры по углам двора храма, в храме-то она всегда горит, но ее не видно, потому что она внутри храма, а тут зажигали снаружи, и они были огромные, значит, такие, что было их видно очень далеко, и поскольку Иерусалим стоит на горе, то очень далеко, чуть ли не там до Галилеи был виден их свет, я, может быть, утрирую, но очень далеко. И Иисус, глядя на, вот, наверное, глядя на эти миноры, он как раз на Куще сказал замечательные слова: «Я свет миру, приходящий ко мне не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». И, безусловно, сама идея света, мудрости, истины, божеского присутствия, она как раз и связывается с Иисусом, потому что его миссия – это принести Бога к нам, да, Иммануил, Бог с нами. Иисус как раз эту функцию и пришел исполнить, принести нам Бога поближе и нас, соответственно, приблизить к себе. На земле мир, мир в смысле между Богом и людьми. Yeah. Вот. Поэтому, конечно, само понятие света очень даже связано с Иисусом Христом, и сама Библия, и Ветхий, и Новый Завет называют именно Мессию светом Божиим. Вот. Поэтому, да, ты права, это хорошая мысль связать еще и Кущи вот с Ханукой и с самим Иисусом.
Ну вот. Да, дорогие, мы еще в прямом эфире, есть возможность задать какие-то вопросы. Просто здесь нам передают с тобой приветствие из Подмосковья, ставят нам с тобой вот такие вот знаки, что мы молодцы, наверное. Друзья, если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, пишите. Еще раз говорю, у нас есть немного времени до конца эфира, а мы уже должны подводить некие итоги, потому что сегодня мы рассказали о празднике огней, Хануки, то есть о верхних, внутренних смыслах. И, наверное, давай, может быть, еще скажем вот 2-3 таких акцента, послания. То есть почему этот праздник актуален сейчас? Вот да, вообще для всех, для евреев, неевреев, да?
Давай, да, об этом. Можно я еще 30 секунд потрачу на связь Христа с Ханукой?
Обязательно, конечно.
Дело в том, что мы поговорили только о самых таких веховых связях, да, это богословские связи, такие общие связи. Но любопытно, что даже мелочи, детали праздника Хануки указывают на Рождество. И возможно, поэтому некоторые считают, толкователи, что Ханука – это указатель на Рождество. Вот смотрите, есть еще мелкие совпадения, которые каждое само по себе, может быть, и не является никакой связью, и, возможно, случайно, но когда их несколько, они как пазлы складываются в картинку. Дата праздника – 25 Кислева. Это зимний месяц, 25 число. Известно, что Рождество мы празднуем 25 декабря.
Декабря.
И 8 января наше православное – это тоже 25 декабря, только по старому стилю. Угу. Мелочь, а приятно. Да? Вот. Я думаю, что не случайно это совпадение. Дальше. 8 дней празднуется Ханука. 8 дней с Рождества до Нового года. Почитайте, от 25 декабря до 1 января как раз 8 дней. Вроде мелочь, а тоже приятно, да, совпадает. Дальше, сама идея, отец начал, Иуда, сын, закончил дело Хануки, по крайней мере, вот этот этап, и это очень перекликается, известно, что в Ветхом Завете как бы отец выступал на первый план и общался с евреями, а в Новом Завете уже Иисус, сын, довершает дело спасения. Угу. Вот. Еще одна параллель. У Иуды было 4 брата, и они ему, кто больше, кто меньше, тоже помогали во всем этом. У Иисуса, мы знаем, тоже было 4 брата, и они тоже, кто больше, кто меньше, ему помогали в этом. Сначала, пока он был, ходил по земле, они были противниками его, а после, например, вот послание Иуды, это как раз послание брата Иисуса Христа. Угу. Вот такие вот вещи, они как-то греют мое сердце, показывают, что вот эти наши умозаключения высокие, богословские, они поддерживаются Богом даже вот в таких мелких совпадениях, мелких деталях. Но подчеркиваю, главная связь, конечно же, это вот эта идея невероятного, совершенно невозможного по человеческим меркам спасения. Ну вот все, пожалуй, насчет связи Хануки и Иисуса и Рождества.
Если, да. если у тебя еще есть что-то, ты говори, потому что есть еще немного времени.
Говорю, есть еще что-то. Более того, для тех, кто принимает Новый Завет, вот как, например, Игорь, да, но не очень любит Ветхий Завет, могу сказать, что сам Иисус очень хорошо к Хануке относился. И в 10 главе Евангелия от Иоанна, в 22 стихе написано, что Иисус был в храме, и был праздник обновления, и была зима. И поскольку обновление – это не совсем Ханука, да, это освящение, но по смыслу это он и есть, потому что это было переосвящение, как вы помните, по сюжету. И поэтому его называть обновлением вполне даже нормально. И зима была, короче, нет шансов ни у какого другого праздника. Речь шла о Хануке. Но именно на этот праздник Иисус публично, слышите меня, публично, впервые прямо в храме объявил себя Мессией. Ну как же не связаны эти праздники с мессианством Христа, когда как раз именно в этот день, только через там, почти 200 лет, он, точнее даже не почти, а получается больше, чем 200, короче, 165 плюс 33, там примерно 200 лет, да, он объявляет себя Мессией. Его спросили в лоб прямо на этот праздник: «Если ты Христос, скажи нам прямо». Почитайте Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 22 стиха там вся эта история. Он говорит: «Да! Это я, а вы не верите». И более того, он в этот же день, там же публично впервые объявил себя, ну, претензию на божественность, если хотите. Там не сказано, что я Бог. Но он сказал: «Я и Отец одно», именно в этот день, прямо в этом же вот диалоге на Хануку. И если некоторые, там, например, свидетели Иеговы сомневаются, что эта фраза означает претензию на божественность, да, они там находят всякие другие аргументы, что бы могла значить эта фраза, то слушатели его, там же в Евангелии от Анны это описано, они его прекрасно поняли.
Да, они понимали, что к чему.
Они хотели побить камнями, они поняли, что он имеет в виду, что он претендует на божественность, раз он говорит: «Я Отец одно», и хотели его побить камнями, он спросил с иронией: «За какое из добрых дел хотите побить меня?» И они ему отвечают: не за дела, а за то, что ты, будучи, делаешь себя Богом, будучи человеком. То есть они поняли, что он хотел сказать, но не приняли, к сожалению. Поэтому вот праздник Ханука еще и вот такими речами Иисуса облагодетельствован, освящен, и поэтому для новозаветных верующих он тоже совершенно святой, совершенно замечательный праздник, и негоже о нем забывать. Тем более, что он, как я уже сказал, является просто указателем на Рождество.
Да, я вот как сделаю некий такой подыток, да, что Ханука, она нам, во-первых, говорит, что что бы с нами ни происходило, внешне или внутренне, Бог с нами. Если мы с Ним, то значит, мы победим. И об этом говорит вся история и Библия, поэтому вдохновляйтесь этим. И, конечно, что свет, он побеждает тьму. Праздник света, да, тьма рассеивается, когда приходит в нее свет. И мы ждем свет Рождества Христова, мы отмечаем, мы помним этот свет и начинаем действительно с Хануки, с того вообще, с чего все начиналось, а потом уже совершилось через Иисуса Христа. Слушай, ты обещал нам молитву еврейскую, давай вот ее прямо по завершение.
Да. Вот когда зажигают свечи, одна из, там несколько молитв, одна из молитв, Баруха та Адонай, Элокейну мелеха олам, ашер китшану бимитсватов вицевану, лехадлик нершел ханука. Благословен ты, Господи, Боже наш, Царь Вселенной, осветивший нас заповеди своими и повелевший нам зажигать свечи в Хануку. Вот такая замечательная молитва, да.
Мы, кстати... Аминь. Слушай, как здорово, правда. Просто елей такой на сердце. Дорогие, поздравляем вас с Ханукой, поздравляем с Адвентом. Желаем, чтобы в ваших сердцах всегда горел свет, надежда и любовь. Шалом, дорогие.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.